Представьте себе следующую сцену. Глухая ночь, абсолютно удушающая тьма. На земле лежат разрубленные пополам туши животных, телицы, там, козы, овна. Они образуют такой, ну, жутковатый коридор.
Да, звучит буквально как начало какого-то мистического триллера.
Абсолютно. И воздух пропитан запахом крови. А человек, который весь этот первобытный ритуал организовал, он парализован неестественно глубоким сном.
Угу. И всепоглощающим ужасом, как говорит текст.
Точно. И вдруг между этими окровавленными половинами начинает медленно двигаться нечто. Нечто, напоминающее дымящуюся печь и пылающий факел. Так вот, если верить древним текстам, именно так выглядит момент подписания самого важного юридического документа, ну, скажем так, в истории западной цивилизации.
Да уж, это радикально отличается от того, как мы сегодня сделки оформляем. Никаких тебе аккуратных подписей, нотариусов, мелкого шрифта, где каждая страна пытается только свои интересы защитить.
И именно этому парадоксу посвящен наш сегодняшний детальный разбор. Наша миссия – взять стопку источников, а конкретнее материалы лекции доктора Роберта Ваноя по истории Ветхого Завета и извлечь из них самую суть.
Ага. Мы сегодня фокусируемся на Авраамическом Завете. Это 12 и 15 глава книги Бытия.
Да, и нам предстоит разобраться, как вот эти тончайшие лингвистические нюансы, геополитика Древнего Ближнего Востока и такие пугающие ритуалы сформировали концепции, на которых до сих пор строится история.
Но, слушай, прежде чем мы шагнем в эту тьму, нужно сделать одно важное уточнение по нашему формату.
Да, давай.
Источники, которые мы сегодня изучаем, они неразрывно связаны с глубокими теологическими концепциями. И наша цель – предельно беспристрастно передать содержание и исторический контекст лекции доктора Ваноя.
Угу.
То есть мы не занимаем чью-либо сторону в вопросах религии или политики, мы здесь просто аналитики, которые помогают сориентироваться в мире идеи этих древних текстов.
Договорились. Мы здесь ради текста и контекста. И, ну, чтобы понять этот контекст, нам надо начать с самого начала. 12 глава Бытия. Авраам, которому на минуточку уже 75 лет, живет в Харане.
И у него нет детей, что критически важно.
Да. И внезапно он получает призыв оставить вообще все. Свою страну, свой народ, отцовский дом. Просто отправиться в неизвестность.
Угу.
А взамен звучит колоссальное обещание произвести от него великий народ и, цитирую, сделать его имя великим.
Вот тут, если мы свяжем это с более широкой картиной, открывается невероятный литературный контраст. Чтобы понять реальный вес фразы про великое имя, нам надо отмотать сюжет чуть назад, к 11 главе.
К Вавилонской башне.
Именно. А какая там была главная мотивация у строителей? Текст говорит прямо: «Сделаем себе имя, чтобы не рассеяться по лицу всей земли».
То есть они пытались искусственно, но сконструировать свое величие, боялись потерять идентичность и решили проблему таким технологическим путем – построить гигантский монумент.
Да, попытка захватить историческое бессмертие силой. И с точки зрения текста это незаконный эгоцентричный путь, который, кстати, и приводит к катастрофе и рассеянию, которого они так боялись.
Ага.
А в следующей главе фокус сужается до одного человека. Бог обращается к Аврааму, который зиккуратов не строит, в историю войти не пытается, и дает ему то, что вавилоняне пытались вырвать силой – великое имя.
И здесь начинается самое интересное. Это, ну, это похоже на разницу между людьми, которые по трупам гонятся за славой, выстраивают свой личный бренд любыми способами, и человеком, который просто тихо оставляет все.
Да, отказывается от амбиций.
И в итоге получает такую Нобелевскую премию исторического масштаба. Величие дается ему просто как дар.
Этот переход от попытки взять к готовности принять, он фундаментален. Но обещание ведь не ограничивается только личной славой. В третьем стихе звучит фраза, которая меняет масштаб.
Да, там говорится, что в нем благословятся все племена земные.
И вот тут, вокруг того, как именно работает этот механизм благословения, разворачивается одна из самых, ну, ожесточенных баталий в библеистике.
Ну, давайте разберем это. Насколько я понимаю, из заметок Ваноя суть дебатов сводится к переводу всего одного древнееврейского глагола. я хочу сразу бросить вызов.
Давай.
Неужели гигантская теологическая система реально висит на волоске от того, какую грамматическую форму использовал писец тысячи лет назад? Почему это вообще должно волновать современного человека?
Отличный вопрос. Нас это должно волновать, потому что от этого глагола зависит суть. Авраам — это просто удачный пример для подражания, или он буквальный физический проводник спасения для мира?
Звучит серьезно.
В древнееврейском есть породы или биньяны. Они меняют залог глагола. Так вот, обещание повторяется 5 раз. В 3 случаях используется форма «нифль», которая традиционно переводится как «пассивная». А в 22 и 26 главах стоит форма «хитпаэль»,
из-за которой все и ломают копья. Известный лингвист Эфраим Спейзер утверждает, что «хитпаэль» вообще не может быть пассивным.
Угу.
Он переводит это как «возвратный залог». То есть другие народы будут благословлять себя именем Авраама. Подожди, но это звучит так, будто Спейзер просто хочет искусственно понизить статус обещания. В чем его логика?
Но логика Спейзера опирается на классические грамматики XIX века. Там хитпаэль жестко считался возвратным. По его мнению, народы будут смотреть на Авраама как на эталон.
Типа «желаю тебе быть таким же успешным, как Авраам».
Именно. Он становится просто ролевой моделью, местной легендой об успехе.
Но слушай, тогда из текста полностью испаряется идея, что через его потомков в мир придет реальная помощь. Это просто констатация факта, ну, люди будут хотеть быть как ты. Текст из пророческого превращается в какой-то бытовой.
Да, и поэтому исследователь Освальд Аллис заявляет, что такой подход просто вырезает, цитируя, «евангельское сердце из этого обещания». Но Спейзеру отвечает Аллан Макрей.
А у него какие аргументы?
Он не философствует, он проводит жесткий статистический анализ. Макрей берет все случаи использования хитпаэра в текстах и доказывает, что старые правила были неполными. В 1/4 всех случаев эта форма должна переводиться именно как пассивная.
Ого! То есть грамматически нет никаких проблем перевести это как «будут благословенны через тебя», получая благословение извне.
Абсолютно никаких. Более того, Макрей смотрит на древние переводы. Авторы септуагинты, которые дышали этим языком, используют исключительно пассив. Арамейские торгумы тоже пассив.
Угу.
И для христианской теологии это критично. Апостол Павел в Галатам и Деяниях использует пассивную форму. Он прямо называет это Евангелием, связывая семя Авраама с Бытием 3.15, обещанием о том, кто поразит змея.
Потрясающе. Одно слово в пассивном залоге, и локальный кочевник становится ключевой фигурой космического плана. Но давай спустимся с небес на землю. Буквально.
Давай.
Но Авраам живет в шатрах, вокруг враги. Ему нужна земля под ногами. И в Бытии 12.7 текст резко переходит к конкретной сделке с недвижимостью.
И этот переход сопровождается уникальным событием. Текст говорит «И явился Господь Аврааму». Впервые в Библии используется эта фраза. Доктор Ван Ной тут подчеркивает технический термин «теофания».
Подожди, я всегда думала, что теофания — это, ну, голос в голове или пророческий сон.
Нет, тут принципиальное различие. Глагол «явился» — это пассивная форма корня «раа». Это значит буквальное, объективное проявление Бога в материальном мире.
Которое можно было воспринять физически.
Да, глазами. Это кардинально отличается от видения в 15 главе, которое происходит в сознании. А здесь вторжение в физическую реальность. И звучит обещание «потомству твоему отдам землю сию». А позже сдаются границы от реки Египетской до Ефрата.
И вот тут вопрос, что это значит в реальной истории Израиля? Если мы посмотрим на карту времен Давида или Соломона, их влияние как раз простиралось от Египта до Ефрата.
Угу.
Сухопутный мост был под их контролем. Разве это не значит, что обещание выполнено? Контракт закрыт, и все?
Ван Ной подробно разбирает эту проблему. Да, в книгах царств описывается контроль Соломона, и многие считают, что все обещание выполнено. Но Ван Ной аргументирует, что это было лишь предварительное частичное исполнение.
Почему предварительное, если границы совпали?
Потому что условия контракта шире географии. В 17 главе Бытия этот завет назван вечным, а империя Соломона распалась, земля была потеряна, народ ушел в изгнание.
То есть, если эпоха Соломона — это финал, то контракт нарушен?
Именно. Но пророки, писавшие после изгнания, продолжали говорить об этом обещании в будущем времени. Они ждали эсхатологического окончательного выполнения,
который нельзя отменить.
Значит, обещание остается открытым. И, ну, это нас подводит к той самой жуткой ночи, с которой мы начали. Если у вас висит вечное обещание огромных территорий, нужна железобетонная гарантия.
Да. Переходим к 15 главе.
Но перед кровью и тьмой там есть остановка в 6 стихе.
О, пожалуй, самая важная теологическая остановка в Ветхом Завете. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность.
Впервые вера и праведность сцепляются вместе.
Да, и обрати внимание на механику. Авраам не совершает подвиг, не выполняет законы, он просто верит. И это засчитывается ему как праведность. Юридический акт вменения. На этом потом Павел построит свою аргументацию об оправдании. И сразу после этой светлой ноты доверия нас бросает в первобытный хоррор. Начинается ратификация. В современных переводах просто написано «заключить завет».
А в оригинале идиома «карат берит», что переводится как «разрезать завет».
Звучит жутко.
Для нас – да. А для человека Древнего Ближнего Востока – это ясный юридический термин. Отсылка к жестокой, но обычной практике.
То есть ритуал? Авраам берет животных, разводает пополам и раскладывает куски друг напротив друга. Зачем это скотобойня при подписании контракта?
Это форма клятвы с самопроклятием. Проходя по коридору из мертвых животных, участники визуализировали, что с ними будет при нарушении договора. Буквально «пусть меня также разорвут, если я нарушу клятву».
Это не штраф, это смертный приговор в контракте.
И это ведь не выдумка автора бытия.
Нет, археология подтверждает. Ванны приводят документы из древнего города Мари. Там для союза использовалась идиома «убить осла».
А в книге Иеремии в 34 главе осуждаются люди, которые прошли между частями теленка и нарушили клятву.
Понятно. Типичный договор между великим царем и вассалом.
Да, где вассал клянется в верности под страхом смерти.
Но вот тут происходит слом парадигмы. Обычно кто проходит между животными? Вассал. Или оба. А здесь Авраам проваливается в сон. Тьма — ужас. И по кровавому коридору двигается только пылающий факел теофания Бога.
Бог проходит один.
Да, Авраам спит.
Это поднимает фундаментальный вопрос о природе Завета. Ванной ссылается на Мередита Клайна, который разделяет древние заветы на Завет Закона и Завет Обещания.
Завет Закона — это как на Синае?
Да, где народ говорит «все исполним». Там клятву берет на себя человек. Это транзакция. Выполнишь — живешь. Нарушишь — умрешь. А вот Авраамический Завет структурирован иначе.
Как жалованная грамота.
Точно. Сюзерен дарует землю из благосклонности, не требуя от вассала самопроклятия. Клайн называет эту сцену ветхозаветной Голгофой. Творец ставит себя на место вассала, дает клятву собой и берет риск на себя.
Это просто взрывает мозг. Высшая инстанция говорит слабому человеку: «Если не сбудется, пусть меня разорвут». Ужас Авраама – это экзистенциальный шок от того, что Абсолют связывает себя смертной клятвой ради человека.
Да, Бог гарантирует обещание ценой самого себя. И это переворачивает всю концепцию власти. Сильный не перекладывает ответственность, он берет ее на себя. Подводя итог материалам Ванноя, мы прошли огромный путь. От Вавилонской башни, где имя пытались взять силой,
физические границы – это указание на вечную перспективу, а не просто успех Соломона. И в кульминации этот мрачный ритуал. Знание таких деталей, как карат, берит, заставляет текст дышать. Сухие факты раскрываются, как история о безусловных обещаниях.
И это заставляет задуматься о вещах за пределами теологии. Представьте себе, мы живем в мире транзакции. Подписывая контракт, мы знаем, сильная сторона страхует риски за счет слабой. Мелкий шрифт нужен, чтобы наказать вас, а не корпорацию.
Это точно.
А этот древний текст предлагает шокирующую модель. Могущественная сторона добровольно берет на себя все риски и проклятия за провал, требуя от слабой только доверия. Как бы выглядели наши современные системы, международные отношения или браки, если бы те, у кого власть, брали ответственность на себя? Возможно, в этом кровавом древнем ритуале скрыт механизм подлинного доверия, который мы сегодня так отчаянно пытаемся найти.